Цена победы.
Добрый вечер, аудитория радиостанции «Эхо Москвы». Вас приветствует программа «Цена победы». Сегодня веду я ее в одиночестве, Владимир Рыжков. И сразу с огромной радостью представляю нашего гостя, хорошо вам знакомого и, уверен, любимого, журналиста, писателя, историка Леонида Михайловича Млечина. Леонид Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Александрович.
Последнее время мы неустанно, мы, я имею в виду, наша страна, боремся с фальсификациями истории. Прилагаем большие усилия для этого. И мы решили сегодня поговорить о мифе и подвиге. О том, что такое миф, что такое подвиг. Мы берем, прежде всего, конечно, нашу военную историю. Как соотносятся миф и подвиг. И мой первый вопрос к Михайловичу Млечину такой. Вы хорошо знаете историю армии. Вы хорошо знаете, что такое армия. Вы хорошо знаете, как должна готовиться армия. Как должны готовиться солдаты, офицеры и так далее. Вот, по-вашему, как должна рассказываться военная история военным для того, чтобы они были готовы?
Вот знаете, мне представляется, я действительно в молодые годы хотел быть офицером и сожалею, что это не случилось. Мне представляется, что, конечно же, военный человек должен ориентироваться на героических своих предшественников, держать в голове некие образцы, которые его будут поддерживать, потому что, ну, страшно идти в бой. Если тут скажешь, что не страшно, то соврет. Конечно, страшно. И он должен чувствовать, что он сможет, потому что эти тоже смогли, такие же, как он. Но здесь была бы некая осторожность. Вот в «Тихом Доне» у Шолохова, если помните, там издеваются над Кузьмой Крючковым, а это был герой Первой мировой, герой немалый, георгиевский кавалер, потому что пропаганда того времени была неумеренной, везде были картинки, где, значит, Крючков там пикой прокалывает большого, ну, многих там, значит, немцев или австрияков, и вызывал смех у солдат.
Ровно то же самое, если вы помните, Леонид, есть и в начале «Швейка», где Гашек описывает эти замечательные, очень смешные, уморительные открытки, которые распространяла немецкая и австрийская пропаганда, такого же рода.
Солдат, у Шолохова это показано, солдаты над этим смеялись, потому что их это не вдохновляло, они понимали, что война другая. И тут очень важно понимать, как молодому человеку, конечно, должны быть предъявлены героические образцы. Их очень много в истории, но они должны быть реальными. А у нас так получилось в истории, что миф заслонил и вытеснил реальных героев. И ужас еще состоит еще не только в том, что он как-то вот миф всплыл, а то, что реальные люди, которые совершили что-то невероятное, исчезли, растворились, никто не знает их имен, могилы нет, на которую прийти можно. Вот в истории с 28 панфиловцами, которые сейчас так понимаю.
Мы сейчас расскажем про 28 панфиловцев, но у меня вот такой вопрос более общего, такого методологического плана. Русская история, российская история, советская история настолько полна реальными подвигами. Господи, Господи, да только начни вспоминать. Одна война с Наполеоном чего стоит? Турецкие войны. Первая мировая. Крейсер «Варяг». Вторая мировая. Это просто тысячи подвигов высочайшего класса и накала. Как вы объясняете вот этот феномен? Зачем при наличии реальных абсолютно людей, реальных абсолютно подвигов возникает необходимость мифологизировать? Это что? Я вот сейчас попробую реконструировать соображение пропаганды. Надо преувеличить, чтобы сделать еще эмоциональнее, еще ярче. Один вариант. Спешка. Второй вариант. Ошибки фактически, когда кто-то где-то что-то слышал, а нужно завтра к утру в «Правде» опубликовать третий вариант. Это просто случайно так получается? Или это в этом какая-то была потребность именно преувеличить вот такую возгонку, что семерых на один штык наколол, хотя каждый ребенок понимает, что семерых на один штык наколоть невозможно. Нет на свете такого штыка.
У меня есть свой ответ на личном опыте. Так. У меня коллеги просят, почитай, тут люди, будем снимать фильм документально, о былом Васильевиче Панфилове, оборонявшем Москву, а все знают, что я, это моя тема. Почитай сценарий, может, ты что-то посоветуешь. Я читаю, среди прочего. Иван Васильевич Панфилов перед войной был военным комиссаром в Киргизии. И я читаю. На руку внутренних дел Ежов распорядился арестовать Панфилова. Ну, я говорю, слушай, как интересно. Я не знаю, говорю, значит, не такой специалист. А что, есть этот сам приказ, мы его покажем. Смотрю, сценаристы мнутся. Потом один из них говорит, а мы это придумали. Я чуть со стула не свалился.
Придумали?
Придумали. Я говорю, а зачем вы придумали? Они мне говорят, так нам казалось, так интереснее будет. Владимир Александрович, за этим стоит просто, первое, лень, второе, безразличие, и третье, по крупному говоря, отсутствие любви к родине. Лень в каком смысле? Ведь легче было, сидя у себя где-нибудь на даче, не знаю, где они писали, вред, неважно, придумать что-то, вместо того, чтобы поехать, разузнать, покопаться, подумать, расспросить, поработать. И ведь как это было на самом деле? Это же тяжкая работа. А тут придумал и хорошо. Потом за этим стоит, конечно, нравственное безразличие, глубокое. Потому что плевать. Плевать, что Иван Васильевич Панфилович, чья боевая биография в Великую Отечественную уместилась в один месяц. Он провоевал всего один месяц. Но это был месяц, когда его дивизия 316-я стрелковая, полнокровная, боеспособная, хорошо им подготовлена. Но у Рукосовского есть воспоминания. Она здесь насмерть стояла и Москву не
взяла. Фактически она во многом предопределила исход, да, не только Московской битвы, но и всей Второй мировой войны.
Я вот думаю о том, что вот спас нас город. Я как вот москвич такой очень за это переживаю. Он один месяц
провоевал. И он сорвал планы Блицкрига.
Один месяц, вся боевая биография. Ну, это же фантастика. Где, что тут еще придумать? Лень. И это,
но, вот, Ленин Харин, но все-таки Панфилову должное воздается.
Нет, Иван Васильевич, я вот на этом эпизоде...
Может быть, не в той мере, может быть, не так ясно, но, тем не менее, имя Панфилова в истории
вошло. Этот эпизод просто мне показал, как это делается. От лени нравственного безразличия.
Ну, вот давайте разберем на примере 28 панфиловцев. Я прекрасно помню, я рос на Алтае. И в маленьком городке, и в средней школе. Рядом с нами была, был такой городок, но сейчас есть город Горняк на границе Алтайского края и Казахстана. И рядом с нами была деревня Николаевка, откуда было четверо из 28 панфиловцев. Четверо. И я помню, что когда я был школьником, нас буквально воспитывали на этих людях, говорили, вот вы знаете Николаевку, вот она в нескольких километрах, вот оттуда было четверо героев-панфиловцев и так далее, и так далее. Вот расскажите, как получилось так, что именно вот эти 28 человек, этот список, он стал каноническим, а что там происходило на самом деле, и почему другие герои из панфиловской дивизии нам практически неизвестны?
Я ведь очень хорошо знал человека, который создал это, вот Александр Ильич Кривицкий.
Лично
близко. Да, очень хорошо знал, мы родители с ним дружили, он бывал у нас дома. Он был блистательным публицистом, с ярчайшим словом. Я на первом курсе факультета журналистики писал дипломную работу о экспрессивно-выразительной лексике в публицистике Кривицкого. Он запечатлен у Симонова в романе «Солдатами не рождаются», журналист Гурский, который такой с язвительным умом, там замечательный есть эпизод, уж отвлечемся, но нашим слушателям будет интересно. Приехавший с фронта Сенцов офицер встречает на улице Горького, значит, журналиста Гурского, и тот говорит, пойдемте в ресторан, а Сенцов, ну как-то с фронта, ну какой ресторан, ему Гурский говорит, то есть Кривицкий, у умного человека больших радостей в жизни быть не может. Но маленькие-то есть, пойдемте закусим, выпьем по рюмочке и так далее. История эта хорошо запечатлена, и лучше всего запечатлена в следственном деле главной военной прокуратуры, проведенном в 1947 году. Кстати говоря, следствие было проведено со всей полнотой. И было отчего? Потому что 28 панфиловцев, награжденных золотыми звездами Героя Советского Союза, все погибли. А при освобождении города Харькова чекисты арестовали недавнего начальника вспомогательной полиции, служившего немцам. И он оказался одним из 28 панфиловцев.
Из списка.
В списке герой Советского Союза мертвый, похороненный там, погибший у Дубосека. Вот, значит, служил в Харькове немцам.
Решили разобраться.
Ну, еще бы, еще бы. И разбирательство было проведено полностью, и все примерно стало ясно. Комиссар панфиловской дивизии, военному корреспонденту Красной Звезды там, фронтовому, рассказал о том, как у него замечательно сражаются.
Корреспондент... Он что, он сам пользовался, вот этот комиссар дивизии, он сам пользовался слухами, он пользовался непроверенной информацией, или он хотел преподать, или у него был рапорт соответствующий.
Бойцы действительно хорошо сражались. Да. Он-то рассказывал действительно, ну, он и хотел хорошее
присыпать. То, что знал.
Да и что в дивизии действительно сражалось замечательно. Корреспондент позвонил в Москву редактору газеты. Редактор замечательно известный, Давид Артенберг, замечательный редактор «Красной Звезды», исторический человек, вызвал к себе лучшего своего автора передовых статей.
Золотое перо.
Золотое перо в прямом смысле этого слова. Молодого тогда, Александр Кривицкий, сказал, нужна передовая. Тот написал, и как положено было в то время, текст отправили главное политическое управление Красной Армии.
У него, у него на тот момент какая-то базовая фактура была, да?
Минимальная.
Минимальная. Минимальная. А все остальное он уже достраивал
там
из,
написано,
из головы, да?
Политрук Василий Клочков, да. Кстати, известный, реальный человек, он перед войной закончил такой заочный институт торговли, работал заместителем директора Треста Столова.
Да он как раз один из тех, кто реально погиб там.
И там была фраза, вот эта ставшая знаменитая, велика, «Россия отступать не». Офицер из политуправления, прочитавший статью автора, позвонил и спросил: «А откуда вы знаете, что сказал политрук Клочков, если он погиб? На что?» Это за материалах уголовного дела есть. «На что Кривий сказал, что это все он придумал, как писатель, это плод его фантазии?» Ну, хорошо, статья хорошая была, замечательная. Завещание 28 погибших героев на следующий день ее читала вся страна. Это все зафиксировано. Но главное-то в этой истории другое. Владимир Александрович, вот что меня потрясло. Вот с той минуты я об этом думаю, как я это прочитал. Да, и там есть показания бывшего командира 1075-го стрелкового полка, который рассказал, что я объяснял, что не было никакого боя в Дубосеково в тот день, и 28 панфиловцев не было, и фамилии я этих не называл, их назвал там кто-то другой, там за эту фамилию там капитан.
И 18 танков. Сбитых
ничего этого не было, он говорит, боя не было, говорит командир полка бывший. А было-то вот что. В тот день это командир полка рассказал. Четвертый, я запомнил это навсегда. 4-я рота 2-го батальона.
Это 16 или 17 ноября 41 года, да?
Самый момент острейших боев. 4-я рота 2-го батальона 1075-го стрелкового полка, входившего в состав 316-й стрелковой дивизии Панфилова, полегла. Рота полегла. Больше 100 с лишним человек погибли, защищая Москву. А почему больше 100? А потому что цифры точные нет. Потому что они погибли там, защищая Москву, а их никто не похоронил. И документы не собрал. Потому что потом немцы стали нажимать и отошли. И в деле есть показания женщины, председателя сельсовета. Она говорит, мы троих похоронили. Потом пришли немцы. Потом снег выпал. Потом наши вернулись, но снег, мороз. Мы потом, когда снег сошел, говорит, ну кого нашли, похоронили. Что значит, кого нашли? 100 с лишним человек тогда героически погибли в прямом смысле этого слова. Я уж не говорю о том, что, значит, их женам или родителям, знаешь, что без вести пропал. Это сейчас, может, молодые слушатели наши не понимают, что значит без вести пропал, это, может, к немцам перебежал. Это значит ни пенсии, ни помощи, ни пайка, ничего, и клеймо висит. А они героически погибли. Но дальше что происходит? Ведь когда следствие это провели, и главный военный прокурор, есть эта бумага, написал секретарю ЦК, члену Политбюро Жданову, что так и так все придумано, виновны в этом такие-то. Значит, Жданов встал, ну, решили оставить как есть. Главное, вот что осталось. За эти 74 без малого лет, что прошли с момента гибели этих 100 с лишним человек, так никто и не занялся этим, никто и не постарался выяснить, а как были их имена, а кто эти Ильич, герои.
А вот, вы знаете хорошо архивное дело, вы знаете, как велся учет. В принципе, если сейчас заняться этим делом,
поздно.
Уже не восстановить в полной мере эти имена,
но
да?
Поздно, это надо было делать. Но 74 года прошли зря, и люди, которые сейчас говорят, не трогайте, значит, 28 панфиловским с пафосом, ложно это пафос, потому что вот дали возможность кануть в небытие 120, там, 100 с лишним настоящих героев. Вот ведь что, с моей точки зрения,
среди них были и те самые.
Кто-то был, кто-то не.
Из этих 28, тот же.
Ну хорошо,
погиб,
но остальные-то
да, погиб, конечно.
Никто не знает. И лень было, потому что я понимаю, на 23 февраля, вместо того, чтобы там месяцами возиться в архивах, ездить, встречаться с людьми, выяснять, искать, ты садишься из прошлой передовой, пишешь там, вечный подвиг живет в веках, написал ту передовую, отправил в газету, и все счастливы. А фальшь?
А как быть сейчас с учебниками? Потому что, ну, если сейчас уже установлено и документ обнародован, что история была фактически придумана Кривицким со слов комиссара, который сам со слов каких-то, значит, информаторов ему рассказал эту историю, а в учебниках это продолжает печататься, насколько я знаю, в учебниках подвиг 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково и так далее. Вот что с этим делать? Оставлять, не оставлять?
Нет.
Сделать оговорку, скорректировать? И можно ли, понимаете, вот есть миф о, там, о царе Леониде, 300 спартанцев, которые остановили огромные полчища ксерксов, да, есть мифы о других героях. Может быть, все-таки оставить, раз уж вот он существует 70 лет, и уже все знают, все поколения, ваше поколение, и более молодые, более старшие, все знают. Памятники стоят, звезды героев стоят и так далее. Хотя из этих 28, как известно, не все погибли. Некоторые вообще по ошибке были награждены. Вот один, о котором вы сказали, даже послужил у немцев и так далее.
Я вам косвенно отвечу. В этом году к 70-летию проводился конкурс среди учителей. Как они проводят уроки памяти? И меня попросили там жюри быть этого конкурса. Я, конечно, согласился. Прочитал огромное количество таких сочинений учительских. Одно из самых моих больших переживаний, грустных. Значит, вот представьте себе, на нашей необъятной родине, от Калининграда до Владивостока, эти учителя, которые никогда не встречались, не видели друг друга, пишут все одними и теми же словами, одними и теми же штампами. Они произносят одни и те же неискренние слова. Но апофеозом всего этого была вот какая история. Учительница из хорошего русского города, который в годы войны был временно оккупирован фашистскими войсками, пишет, что я, как всегда, каждый год вожу своих ребятишек на улицу, названную именем юного героя, называют фамилию, которого в 14-летнего повесили фашисты в годы оккупации, знаешь, ему посмертно награжден. И вот мы каждый год туда приходим. За что он был повешен, так и неизвестно, но мы восхищаемся его памятью. Меня мороз по коже. А что было за эти 70 с лишним лет выяснить, за что этого юношу, потрясающего мальчика, повесили? Я понимаю, там у нас в архивах не было, у немцы ж были такие бумажные люди, у них это там, где были венгры и румыны, там расстреливали так, а немцы все записывали за 70 с лишним лет, не найти, как это стыдно, как это ужасно, но за этим стоит вот, Владимир Александрович, вот эта вот нравственная слепота, глухая, равнодушие, привыкли к фальши и несут фальш дальше, и я не верю, что ее рассказ хоть какое-нибудь впечатление произвел на детей. Вот думаю, что она эту фальшь несет дальше. Ей в свое время, она молодой человек какая-нибудь, я не знаю кто. Она дальше несет. Эта фальшь распространяется дальше. На вранье, на фальшь. Ни нравственного чувства, ни патриотизма не воспитаешь. Не надо вычеркивать эту историю из памяти. Она сама по себе часть нашей истории. И надо, ну, надо написать, что там были герои, и такие неизвестные герои. И вот вы, детишки, в следующий раз помните, что первое. Солдата погибшего, раненого надо выносить с поля боя, погибшего надо похоронить, потому что солдат, отправляясь на войну, должен знать, что если он будет ранен, его спасут, если он погибнет, он достойно похоронит, семью не забуду. Вот вы это, детишки, усвоите навсегда. Вот что должно быть написано. И в какой-то разумной форме, чтобы дальше несли, чтобы, потому что они станут солдатами, они должны знать и верить своей армии, что с ними не поступит, как с теми, которые бросили на снегу, потом в биомассу превратились, их даже не похоронили. Некуда прийти родственникам в могиле, поклониться. Как это можно вообще? Не по-христиански, не по-человечески. Так что нет, вы знаете, я к этому очень болезненно отношусь, потому что я представляю себе судьбу этих людей. Я представляю себе этих людей молодых, которые ушли тогда оборонять Москву. И они же погибли. Огромное число молодых людей, студентов, вчерашних школьников, белобилетников в очках. Это же... Я книжку просто об этом писал и углубился, и поневоле я читал эти воспоминания. Те, кто выжил, они ушли и все погибли. Это же потрясающая история. Вот на этом нужно учить. А им тоже говорили, ну, вы там какие-то там хилые интеллигенты, стишки читаете, еще что-то. А когда война пошла, вот эти, которые их укоряли, они сбежали. Все это описано. Бросали партийные документы, партбилеты,
паника в Москве, когда
бросали учетные карточки партийные, да по ним, если немцы бы вошли, да расстреляли бы людей и убежали, а эти пошли на фронт и погибли на передовой. Ополченческие дивизии из кого формировались? Из тех, кого в армию нельзя было брать, по состоянию здоровья, возраста.
Да те же панфиловцы, пошли, если брать дивизию Панфилова, они ведь сыграли выдающуюся совершенно роль в том, что они остановили.
Конечно.
Огромными жертвами, огромными потерями. Огромным героизмом.
Знаете, что их отличало? Что отличало Памфиловскую дивизию, Памфилова? Команда ушла в армию Рокоссовского, профессионализм военный. Это были военные профессионалы, они поэтому сражались, не бежали, не отступали, не трусили, в отличие от тех пропагандистов, которые там чем-то укоряли. Вот это важно. И если вот говорить о воспитании будущих военных, воспитании военных профессионалов, то, конечно, не на фальше, на реальной истории, она же богата. Вы знаете,
давайте возьмем еще один пример.
А давайте малую землю.
Вот, я как раз хотел подвести к этой теме, потому что, опять-таки, из моей памяти... Когда появилась трилогия Леонидовича Брежнева? Конец 70-х? «Малая земля», «Целина»,
«Возрождение». Нет, раньше.
Середина 70-х, где-то так,
середина,
да? 70-х, я помню, да. Я был школьник, я помню, как появились эти книжечки.
В 74-м.
Да, как появились эти книжечки, как вся страна должна была их прочитать. Вот. Одна была про послевоенное возрождение, вторая была про Целину, третья была про...
На самом деле там их много было написано, часть не успели опубликовать при его жизни и издали после его смерти.
Вот. Но «Малая земля» была про войну. Вот. И я помню отношения, в общем-то, в народе понимали, что как бы роль Леонидовича сильно преувеличивается в этом сражении. И отношение к Брежневу очень скептическое перенеслось на само событие. А между тем, насколько я понимаю, десант на Малой Земле и оборона Малой Земли – это действительно одна из героических страниц Великой Отечественной войны.
Абсолютно достойное восхищение. Я, кстати, хорошо знал и автора реального «Малой Земли» Анатолия Грановского, выдающегося журналиста. Мы жили в писательском доме на Ломоносовском проспекте, на одном этаже, я с его детьми дружил, часто их бывал. Он выдающийся журналист. Поэтому написано, это было очень хорошо.
Это не фальсификация.
Но он его написал. Нет, дело в том, что Брежнев не участвовал.
В какой степени «Малая земля» описывает реальные события, в какой степени она отходит от реальных событий?
Значит, Леонид Ильич Брежнев в написании своих воспоминаний не участвовал совсем. Он даже в отличие...
Может быть, оно и к лучшему для воспоминаний.
Ну, не совсем. Значит, в отличие от обычных таких вот людей, которые приглашают журналистов, они что-то рассказывают. Леонид Ильич отказался встречаться. Единственное, он говорит, вот такой Пахомов был у меня, значит, замначальник политотдела 18-й армии, Пахомов работал в Институте мировой экономики и международных отношений. У него документ вполне, он расскажет. Вот с ним действительно беседовали, и он хотя бы, так сказать, антураж более-менее общий написал. Остальное все было придумано. Так вот, это действительно фантастическая история. Дело в том, что продумалась большая десантная операция по освобождению Краснодара. Но чтобы, как полагается, военным искусством
заодно
отвлечь...
Заодно они еще хотели отрезать немцев, которые были на Северном Кавказе.
Отвлечь внимание немцев, значит, такую высадку, значит, которая отвлечет их внимание...
Основное... В другом месте.
Да, совершенно верно. Вот это вот высадка в Цемесской бухте, Мысхака, 4 февраля 43-го года, если мне память не изменяет, должна была отвлечь внимание немцев. 250 морских пехотинцев. 4 февраля, это, конечно, не Северный Ледовитый океан,
но, тем не менее,
это 4 февраля, и эти 250 морских пехотинцев...
Да и Черное море, это тоже не Адриатическое море.
Под командованием нашего коллеги, между прочим, редактировавшего до войны заводскую многотиражку Цезаря Львовича Куникова, значит, в воду в эту ледяную на берег... вцепились зубами. А это кто бывал там? Это же ровная земля. Там виноградники были, из них Абрау-Дюрсо, значит, делают. А когда они высадились, главный десант отменили. И вся мощь немцев обрушилась вот на эти 250. Они зубами схватились. Сам Куников через несколько дней был смертельно ранен и погиб. Они зубами вцепились. И они так вцепились, что их не дали сбросить. И тогда туда уже перебросили бригаду морской пехоты, две стрелковые бригады и так далее. Но все равно жизни на плацдарме не было. Она только ночью.
Они же в землю закопали.
Они, там, значит, так, не поднять головы, не поесть. Я прошу прощения,
Не оправиться.
Не постираться, не перевязаться, не раненых
отправить. Под школьным огнем.
Только ночью. И вот редактор «Красной звезды», упоминавшийся уже нами, оставил воспоминания о том, как он там был. Уже опубликованный после его смерти.
Он был во время десанта,
да.
Во время плацдарма.
Он туда вместе с командующим армией, с генералом Леселидзе, поздно вечером, значит, на рыбацком сейнере их доставили, посмотрели, а под утро уходит. И он описал, как это было. Стоят на берегу, ждут, пока сейнер подойдет, и с ними группа раненых, которых эвакуируют. А волна поднялась. Сейнер не может подойти, значит, там военный не может подойти, все за сейнером послали. Начинает светать. Немцы начинают что-то видеть, начинается обстрел. И вот тут сцена, которую он написал, и которую я забыть не могу. Когда начинается обстрел, вот эта группа раненых, раненых по-настоящему, которые там, они вскакивают, сержант приказывает, прикроем командующего, товарищ. они начинают вставать, окружают командующего армией редактора «Красной звезды», чтобы прикрыть своими телами. И Артенберг пишет, что я был потрясен. Они уже все доказали своей кровью, куда и что. Командующий, значит, приказал всем лечь. Ну, по-мужски поступил как должен. А теперь вопрос. А кто-нибудь имена этих людей знает?
Нет. А в саму книжку «Малая земля» это попало?
Нет! Откуда было Леониду Ильичу об этом знать? Он был на плацдарме два раза. Один раз партбилеты выручал, и один раз привозил московских лекторов. Так что он этого ничего не видел. И не знал ничего. А вот это вот... И столько таких людей это все прошло мимо. И более того, действительно, вот эта фальшь скомпрометировала эту историю. Она воспринималась, я хорошо помню, был на военных сборах как раз. И заставляешь, мы оружие чистим. А кто-то у нас с хорошим голосом это читает. И смех это вызывал. То есть это героическая страница русской
истории. Я сам это хорошо помню, что вот это прославление Брежнева, который там вот якобы, значит, кровопролитно сражался, это вызывало смех, и была же масса анекдотов на эту тему. Мы, напоминаю нашей аудитории, что мы с Леонидом Михайловичем Млечиным сегодня обсуждаем, на мой взгляд, очень важную для нашего общества тему и для нашей армии тему соотношения мифа и подвига и проблему того, что порой иногда выдуманный миф, придуманный миф затмевает имена истинных героев, которые по сей день, тоже сколько лет, остаются неизвестными. Мы сейчас сделаем трехминутный перерыв на новости и потом продолжим нашу передачу.
Цена победы. Цена победы.
Еще раз приветствую аудиторию «Эхо Москвы». Это программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня журналист, писатель, историк Леонид Млечин. Мы говорим о мифе и о подвиге. И главная тема, нить нашего сегодняшнего разговора – это то, что современную нашу армию, солдат, офицеров, надо воспитывать все-таки на реальных подвигах, которые были совершенно великолепные, фантастические, героические, с самой большой буквы, с которой только можно это написать. И мы уже привели два примера. Это пример, на самом деле, героического сопротивления дивизии панфиловцев, который гораздо больше и гораздо шире, чем история про 28 панфиловцев, придуманная. И мы говорили о «Малой земле», которая во времена Брежнева в значительной степени дискредитировала тот действительно невероятный подвиг, который был совершен советскими солдатами, офицерами, матросами на Малой земле. И мы говорили еще об одной теме. Даманский, 69-й год. Вот эта история, она немножко уже из другого времени. Тоже, это уже брежневское время, это конфликт с Китаем. Если кто из нашей молодой аудитории не помнит, то сейчас Леонид Михайлович напомнит, что это был за конфликт. Я это хорошо помню, кстати говоря, потому что...
Ну, вы человек молодой.
Дело в том, что Даманский был... Он не обсуждался в печати советской.
Нет, немного писали, но немного, да.
Вот при мне уже нет. Но до меня доходили, я жил в Сибири, будучи школьником, и до нас доходили разговоры. До нас доходили страшные рассказы, как китайцы, значит, ночью подкрались, ножами всех вырезали. И мы все, вот мы не знали деталей, мы не знали контекста международного, мы не знали толком сути этого конфликта, вот, будучи школьниками. Но мы все знали, что там была страшная совершенно резня, страшные бои, страшное кровопролитие, и мы все знали, что там был героизм. Вот расскажите об этом поподробнее.
Там история, конечно, на самом деле долгая, она связана с проведением границ, которая сейчас изменилась, и бывший остров Даманский, он отошел к китайцам. Но в ту пору это была советская территория.
Это на Амуре?
Это река Уссури.
На Уссури.
На Уссури, да. И 69-й год – это год, годы продолжавшейся культурной революции в Китае, хаоса в этой стране. Страна тогда разваливалась. Сейчас людям, которые восхищаются Китаем, даже трудно себе представить, что это были годы после тяжелого голода, полного развала этой страны. И Мао Цзэдун, уже сам испугавшись того, что он делал, искал повода сплотить нацию, и, как всегда, некий военный конфликт, он должен был этому помочь. Там, как мы сейчас можем предполагать, прямого желания устроить большую войну у него не было, потому что он понимал слабость китайской армии по сравнению с советской армией. Но некое прощупывание штыком в любом случае казалось видимо ему, реконструируем его мысли, могло бы сплотить нацию. И на границе огромная, у нас огромная с Китаем граница, то там, то сям стали возникать такие стычки. Китайцы приходили и пытались занять территорию. Но пограничники их вытесняли. Кстати, есть небольшое количество хроники, все поливали, значит, из водометов, из пожарных кранов. Запрещено было применять оружие. Более того, там даже приказали.
Это был приказ, да?
Это был приказ из Москвы строжайший.
Не поддаваться на провокации.
Ни в коем случае не открывать огонь. Значит, с бронетранспортера велели боезапас изъять. Ну, значит, эти ребята, там, начальники застав, на свой страх и риск положили. Все-таки боезапас это сыграл колоссальную роль. И, в общем, раз за разом их много. Пограничные заставы, это же не 20 человек, ну, 30 это максимум. А там тысячи валили.
Тем более, представьте себе, где это происходило. Это Дальний Восток, почти нет населения, огромные реки, горные хребты, тайга, пустыня.
Пустыня, в смысле, человеческая, застава до заставы. Конечно, они сами строили, стрельников, бубен, сами строили эти
маленькие
заставы.
Маленькие очишки такие, крохотные, жизни.
И они должны были сдерживать эти многотысячи обезумевших с красными книжечками Мао Цзэдуна, обезумевших. Фанатик. Людей, просто обезумевших в прямом смысле, страшное дело. Но до какого-то момента все это было, ну, как бы терпимо, а потом вот где-то было принято у китайцев решение попробовать сделать оружием. И, значит, сообщение о нарушении границы, старший лейтенант Стрельников поднимает, как положено, свою заставу, выезжает на остров Даманский, а там вместо толпы по нему начинают стрелять. И 21 человек был убит сразу, вместе со старшим лейтенантом Стрельником, командиром заставы. Одна машина из трех сломалась по дороге и задержалась. И она подъехала позже. Там старший сержант Бабанский. Эти имена запомнил навсегда. И он развернулся и начал стрелять. Открыл огонь. Соседние заставы подняли лейтенант Виталий Бубенин, еще один герой. И они на бронетранспортерах подъехали. Преимущество в силах у китайцев...
Какое там было соотношение сил?
Ну, там 20-30 наших человек. Ничего. А там тысяч. Огромное количество.
С оружием?
Конечно. Нет, там идет настоящая война. Там развернулась война. А пограничников всего ничего. Ну, вот здесь, конечно, этот фантастический край. Из этих ребят наших ни один не сплоховал. Ни один не струсил. Ни один не отступил. Ни один. Бубенин этот, потрясающий человек, раненый и контуженный, один, на бронетранспортере прорвался через китайские позиции и подъехал к штабу, и снес этот штаб просто, из бронетранспортера его расстрелял. Китайская армия никакая была, китайские солдаты разбежались в страхе, и он таким образом спас оставшихся своих людей, потому что по численности они не могли противостоять. Вот он просто спас их.
А у нас еще, вот я помню, в моем детстве ходили такие разговоры, что там была применена, в конечном итоге, система «Град», которая на самом деле и разнесла вот эти китайские подразделения.
Владимир Александрович, дальше начинается история другая.
Так.
Значит, пограничники докладывают, что это настоящая война, просят помощи.
Что это регулярные войска.
Просят помощи. А там рядом войска стоят. Забайкальский военный округ. А у них приказ вообще не участвовать. Они говорят, это ваш пограничник. Дело. В Москве непростая была ситуация, потому что, понимаете как, пока пограничники с пограничниками, это пограничный инцидент. Введение регулярных войск, это уже война. Воевать с китайцами не хотели. Китайцы не хотели, потому что боялись. Наши не хотели, потому что, ну, можно, конечно, их было сокрушить. А что потом делать? Как этот миллиард? Оккупировать Китай, что ли? Как это делать? И вот наступило это жесткое. Пограничники оказались одни на один. Это и командующий тогдашними пограничными войсками, Вадим генерал армии, потом стал Вадим Матрос, ставит вопрос, почему нам вооруженные силы не помогали? Почему мы должны были это делать одни? И так это продолжалось. Там потом погибли люди, там еще продолжались гибли. Погиб командир полка, демократ Леонов. Его хоронили, там описание есть. Наш корреспондент в «Вестях» работал. Он рассказывал это описание, какой-то детский крик страшный. Ну, ж мирное время. Не ждали.
69-й год,
конечно. Мирное время, не ожидали этого, похороны там были. Потом, в конце концов, да, было принято решение, 4 установки «Град», и этот остров перестал существовать, и этот военный локальный конфликт закончился. Так вот, я хочу сказать, конечно, это потрясающая героическая история, потому что все эти ребята там пограничные, ни один не сплоховал. Я вообще очень люблю пограничников.
А в какой степени, вот я хочу немножко перебросить мостик в наше время и военную реформу, которая сейчас была проведена тем же Анатолием Сердюковым и генералом Макаровым, в какой степени вот список этих героев, список героев Даманского, в какой степени имена этих людей, портреты этих людей, в какой степени это увековечено и живет вот как в коллективной памяти армии и пограничных войск, так и в современном воспитании?
В пограничных войсках это всегда было. И там всегда уважали Бабанского, Стрельникова, Бубенина.
Чтят, знают,
конечно, это
всегда. Да?
Но я хочу сказать, это пограничные войска. Я просто очень люблю пограничных, я много к ним ездил, они мне нравились. Пограничники отличались от основной советской армии тем, что у них было настоящее дело, и они единственные были профессионалами. А остальная была огромная армия, занятая на хозработ. Я же не запомню, как после, не могу забыть, как в 2008-м, когда начался конфликт с Грузией. Генерал потом рассказывал начальник генерального штаба Макаров, что он не мог найти офицеров в миллионной армии, боевых офицеров, способных войска вести в бой. Вот что это такое. Пограничников такого не было. Я ей говорю, надо учить. На чем? На профессионализме. Эти ребята были настоящими профессионалами. Они там не забуры красили, не мусор подбирали, не шагистикой.
То есть они фактически в экстремальной ситуации оказались готовы ответить профессионально, жестко.
Да. Отлично ответили. Знаете, я так скажу. Наверное, Мао Цзэдун не собирался вести большую войну. Но если бы тогда лейтенант Стрельников, лейтенант Бубенин, сержант Бабанский, все остальные не показали бы, что пройти невозможно, еще неизвестно, как бы это повернулось. Еще неизвестно, что бы они, китайцы, про себя подумали, если бы удалось бы тогда прокинуть пограничника. Может быть, им показалось бы, что они могут так легко пройти. Так что профессионализм. Вот что в вооруженных силах советских не хватало? Огромное количество людей было занято не военным делом. Вот у меня сколько друзей служило в вооруженных силах. Один раз они за два года стреляли, а некоторые ни одного раза не стреляли.
Ну, я могу сказать, как бывший сержант советской армии, что я стрелял. Я служил в войсках связи и был телеграфистом засекреченной аппаратуры связи. Это называется телеграфист ЗАС. Я могу сказать, что вот мы, связисты, стреляли один раз в день присяги.
Один раз?
И нам давали, сейчас побоюсь
соврать. Патронов.
Пять или шесть патронов.
Да,
Совершенно верно.
Пять патронов.
День присяги, да.
Один раз.
Причем, по-моему, даже, я даже не помню, куда мы стреляли. По-моему, это была чистая проформа.
Ну, мишень ставили, да.
Ну, что-то там было, да.
Ну, что это за солдат, который стрелял один раз? Но это же профанация.
Я был связист.
Это все профанация. А служить что, Владимир Александрович? Напали на... Вы должны отстреливаться.
Да.
И вы должны уметь это все сделать. Конечно. Это была чистая профанация. Я сейчас вот в тоске слежу за кинематографом, в котором там какие-то 5-6 киногероев сокрушают. Там немецкие дивизии, просто дивизии. Это не так. Вот история с Дамаском, там 21 человек погибли сразу. Потому что война страшная штука. Ведь бойцов, вот когда вот учения, их же ведь, если они служат на севере, скажем, их же ведь не на пляже в Сочи готовят к войне. Их готовят к войне в настоящем полигоне. Пускают настоящие танки, стреляют, чтобы они звуку выстрелов привыкли. Ведь наше большинство слушателей, наверное, не подозревают, когда у тебя по духу начинает стрелять, ты глохнешь сначала, вообще-то, если ты не профессионал. А учат в настоящих боевых условиях. И психологически... Они должны быть подготовлены к тому, что война страшная вещь. И командиры могут убить. Ведь старший сержант Бабанский-то взял себе сразу управление и смог. А китайцев ни у кого не оказалось. Они были не обучены и разбежались, как только Бубенин расстрелял их штаб. Солдат должен быть подготовлен, должен быть профессионал. Но для этого нужно готовить. Для этого все время службы. Он должен заниматься военной службой. Поэтому я высоко ценю усилия бывшего министра Анатолия Сердюкова и недавнего начальника генерального штаба Макарова в их реформе по профессионализации вооруженных сил. И, между прочим, я вам скажу одну вещь. Значит, после крымских событий, я внимательный читатель военной печати иностранной, значит, вся иностранная военная печать была заполнена материалами о том, что они не узнают русскую армию, российскую армию. Это другая армия, писали они. Организованная, дисциплинированная, профессиональная. Они были просто потрясены организацией дел. Это результат, конечно же, результат реформ, начатых Сердюковым и Макаровым. Они правильно абсолютно действовали. И только по этому пути можно идти. Профессионализации. Потому что что такое современный бой? Это же ведь... потрясающе. Сейчас опять идут разговоры о том, что в школу нужно вернуть эти занятия по начальной военной подготовке.
Я их помню, отлично.
На которых они будут...
Сейчас скажу, что мы делали. Значит, мы
разбирали автомат.
Разбирали, собирали автомат Калашникова. Норматив был 45 секунд. Мы надевали на себя старые, значит, вонючие, пахнущие резиной противогазы и бегали по кругу по школьному двору. И третье, что мне отчетливо запомнилось, это, конечно же, советские плакаты с изображением ядерного гриба,
да,
и с инструкциями, значит, в какую сторону падать и в какие углы заползать.
Как можно
тратить... Это было ЭДВП. Еще, конечно, шагистика.
Как можно тратить время молодого человека на эту безумие? Значит, во-первых, это, конечно, вначале была винтовка, которая полвека служила. Сейчас оружие меняется быстро. Поэтому какой смысл учить его разбирать автомат, которого, возможно, уже в войсках не будет? Первое. Второе. Этому он научится в войсках быстро, легко. Это время он должно быть отдано освоению серьезных дисциплин, потому что сегодняшние вооруженные силы – это же высокотехнологическая сфера. А наводить, корректировать огонь. А управлять беспилотниками, а действовать самостоятельно, если командира убили, а координировать вообще...
А средства связи современные.
Конечно, все. Для этого нужно владеть хорошими базовыми знаниями. Не семилетка. Как можно тратить на это время? Это первое. Второе. Отдайте на физическую культуру. Я с ужасом смотрю, сколько денег выбрасывается на крупные спортивные достижения, когда у нас в школах нету бассейна, раздевалки и спортивных команд. Я, знаете, между прочим, после Сердюковско-Макаровских реформ пузатых офицеров, ну, во всяком случае, так мне кажется, стало поменьше. Пузатый офицер – просто катастрофа, не может быть. Но солдаты наши, не те, которые на параде, которые ты встречаешь, когда вижу, они не соответствуют тому, как должен быть выглядеть современный мужчина военный. Военная служба для настоящего мужчины – это замечательная сфера деятельности, но он должен быть физически развит. Это в школе, и только в школе можно успеть сделать. Значит, у него должен быть бассейн, спортивная команда, хорошая физкультура, должна быть душевая комната. На школах нет этого
сейчас
ничего.
Сейчас, по-моему, делается попытка даже вернуть комплекс ГТО, который я тоже помню, как я кидал, значит, эту, значит, гранату куда-то, в какую-то сторону, что-то мы там куда-то ползли, что-то мы там подтягивались.
Владимир, это профанация. Гранату его бросать научат, когда он придет в вооруженные силы. Он здесь должен научиться замечательно бегать, прыгать, быть развитым, прекрасно дышать, спортивным. Это всему остальному он научится. На это должны быть потрачены силы. Я не понимаю, чего вооруженные силы не принимают никакого участия вот в этом, в базовой подготовке молодого человека. Он должен быть красивым, стройным, в прекрасной фигуре. Обратите внимание, как ходят у нас молодые люди. Есть два варианта. Первый. Или такая приблотненная походочка какая-то такая. Или человек идет совершенно неуверенный никакой. Разве так мужчина должен ходить? Уверенный в себе он должен идти. А для того что у него должно быть? В том числе хорошая физическая подготовка. У него должна быть обязательно команда в школе спортивной, в которую будет играть футбольный, волейбольный, неважно какая. Это же должны быть тренеры, должны вот куда деньги должны пойти. Не на какие-то там олимпиады или еще на что-то. Я вот никогда не принимал этого большого спорта, дорогостоящего. Всегда считал, и сейчас считаю, уж как дедушка, что все деньги должны идти в школьный спорт, в школьную физкультуру, чтобы ходил молодой человек через 10, 11 лет учится, через 11 лет выходил профессионально готовый.
Физические формы разобрались. А что должно быть в мозгах у него?
В мозгах у него должно
вот
быть...
Вы уже сказали две вещи, мне кажется, очень важных, я просто их хочу отфиксировать. Первое, что в нашей истории не нужно выдумывать подвиги.
Достаточно того, что было.
Более чем достаточно. Более чем достаточно. Мы вот даже в ходе нашей короткой программы мы уже вспомнили Панфиловскую дивизию и самого генерала Панфилова, которые абсолютно блистательные герои.
Да, таких военачальников много
которые,
было.
Да, которые фактически сорвали гитлеровские планы Блицкрига и захват Москвы, и, может быть, вообще поражение во всей войне. Мы вспомнили уже абсолютно героических людей, которые были на плацдарме «Малая земля», и вы очень хорошо рассказали про героев Даманского, про конкретных людей, которые совершенно невероятные герои. Да? Вот, итак, не нужны мифы, достаточно правды. Вторая вещь, которую вы сказали, очень важная, мне кажется, что война – это не гламур, война – это не конфетки, война – это не стрелялки с монитора компьютера, что на самом деле это страшная, кровавая, жестокая вещь. И это надо вот этим спортивным молодым людям, им надо объяснять, что это вовсе не гламур и вовсе не приключение. Что еще?
Должен быть к этому готов, психологическим перегрузкам, к способности взять на себя ответственность, не испугаться. Понимать, что жизнь будет быть очень сложной, что война кровавая вещь, у тебя на глазах могут убить твоего товарища. А вот у моей жены мама ехала, была на фронте, ехала в теплушке,
да,
скажу.
Да, да.
И обстрел, и подругу ее убила.
Это во время войны?
Да, на глазах. И вот она на всю жизнь заплатила. Они ехали в теплушке, сидят две медсестры. И пуля прошила, и все, смерть. Вот так вот. Вот что такое война. А медсестры вроде как и на
фронте. Кто это должен объяснять? Это должно быть что? Это должен быть учитель истории, да? Это должен быть учитель литературы, который соответствующий там Симонова, Бека, Волоколамское шоссе, прозу Астафьева, Бондарева и так далее. Это должны быть соответствующие фильмы. Не вот тот сейчас целлулоидный Голливуд, который сейчас снимает. Не хочу называть конкретные фильмы, но это, конечно, не имеет к реальности никакого отношения. Семья это должна делать, сериалы. Как это должно быть?
Вы знаете, что я хочу изъять слово «должен». Вот самое страшное, что у нас всему вредит, это вот эта вот официальщина и долженствование, которое воцарилось. Вот так штампы вы должны, никто ничего не должен. Это будет происходить само, потому что это была война в нашей стране. Это все люди сами вспомнят и расскажут. Челя все это сделает лучше, без всяких безумных методических инструкций, которые плодят вот эти штампы.
Но вы сами себе противоречите. Вы рассказали, что когда вы читали сочинения учителей,
они одинаковые.
Вы увидели, что на Камчатке и в Калининграде штампы одинаковые.
Так потому что
как же это изменить?
Владимир Александрович, так потому что они получают одинаковое указание. Вот ведь что. Это же они не сами придумали. Они получают, они так воспитывают, к ним приходят указания, и потому они действуют совершенно одинаково. Надо их избавить от этого. Они должны сами. Учитель сам понимает, он учитель, что он должен рассказывать, как рассказывать. Если он не понимает, он не годится. Учителя там не профессионал поймет. Не убрать вот эту всю официальщину, не портить этим дело, потому что этим воспитывает столько привычка вот врать, и все скучно отодвигается. И я боюсь самого ужасного, что скоро у нас Вторая мировая, Великая Отечественная отойдет в сферу анекдотов. Потому что вот если будут вот так вот это вот
то
штамповать...
То есть может произойти история, как с малой землей Брежнева.
Конечно. Потому что если будут вот так вот штамповать, вот если такие вот повсюду будут одинаковые штампы и трафареты, дети будут это отвергать. Это самое ужасное, что
а может как, произойти. А как, на ваш взгляд, сейчас самой армии? Сама армия как институт, как такое коллективное тело, да, как непрерывная такая череда поколений военных, она хранит эту память? Хранит память о том, что война – это страшно, что война – это огромные жертвы, что война – это последнее средство, которое может быть применено в политике. Или же сейчас у кого-то могут преобладать какие-то бравурные настроения, что вот мы сейчас шапками закидаем, значит, двинем всех, порвем всем кирдык и так далее.
Знаете, я слежу вот за военной печатью исторической, и мы вернулись там к тому уровню подхода, который был в советские времена, когда вместо анализа того, что и как было, значит, материал такой, типа, там, боевой путь 165-й там, стрелковой бригады, там, подвиг там, моряков такой-то флотилии. То есть без анализа, безо всего, просто что-то описательное. Значит, в сторону всю реальность историческая отодвигается в сторону, и все то же самое, вот эта официальщина, скучнейшина, тягомотищина, вот что-то такое ужасное, жвачка. Предлагается молодым людям, которые приходят в вооружённые силы, у них-то будет вызывать отталкивание. Ничего другого.
Но это мало того, что это будет вызывать отталкивание, это еще и плохая профессиональная подготовка.
Это само собой. Я крайне...
Потому что если люди не представляют себе, как это на самом деле, то как они могут быть профессионалами?
Если им не рассказывают, как это было... Вот во всем объеме того, что было. А уже знаете, как фронтовики ушли. Я все-таки вырос вот уже в окружении людей, которые побыли на фронте, и я слышал, как это было на самом деле. Сейчас уже этих людей нет в силу физических причин. И все, что им предлагают, значит, или кино, или вот это вот тягомотина. И это все очень плохо, да. Я вообще крайне сожалею, что было сменено руководство Министерства обороны, и что им не дали возможность двинуть реформу дальше, потому что... Они шли к тому, что должно быть. Военный человек должен получать удовольствие на военной службе. Просто ему должно нравиться.
Кураж.
Конечно, ему должно нравиться то, чем он занимается. Должно быть, естественно, щедро вознаграждено, и перспектива жизненная должна быть, и обустроен он должен быть. Когда смотрю на молодых людей, призываемых в армию, следы неправильного питания ведь очевидны. Очевидно, ясно на чем, на каком рационе вырос. И этот рацион в войсках должен быть изменен. это тоже серьезная проблема. Конечно, современное оружие должно быть в распоряжении. И к этому они и вели, вот эти авторы этой реформы, чтобы учили. Ведь у нас как получалось?
По крайней мере, учений сейчас очень много.
Учили.
То, о чем вы говорили, когда реальные стрельбы, когда реальные полеты, когда реальное перемещение, сосредоточение войск, перемещение войск. Этого сейчас достаточно много. То есть люди практику получают.
Военное училище оканчивал, летное, а летать не мог, потому что его учили на старом самолете, которого уже нет в войсках. И учили те, кто сами уже давно не летают.
Сейчас это переменилось?
Начало меняться. Они правильно стали вопрос? Одно учебное заведение должно быть, где есть современные, где сегодняшние самолеты, те, которые в войсках, они же и здесь, в академии, училище, знаете, как хотите, и учат те, которые вчера с военной службы пришли, сегодня утром приехали. И так должно было бы. И к этому нужно идти. Нужно двигаться и создавать современные вооруженные силы. Это будет значительно дешевле, чем большие и не очень хорошо подготовленные.
Мы завершаем нашу беседу с замечательным Леонидом Михайловичем Млечиным. Мы говорили сегодня о том, что российское военное образование, военно-патриотическое воспитание не нуждается в мифах, потому что российская история полна примеров самого великолепного и нетленного героизма. И мы говорили о том, что именно не на мифах, а на правде и на практике нужно воспитывать наши вооруженные силы. Спасибо, Леонид Михайлович. Встретимся через неделю.
Цена победы.